«Да-да, я такой», — сказал Чмунг бесстрастным тоном. Он явно начинал скучать. «Надеюсь, выдержит до конца, потому что нельзя было сейчас дать ей соскочить с крючка. С другой стороны, хорошо, что он так немногословен. Излишняя любезность могла вызвать и подозрение. А срываться сама она не собиралась. Дамочка четко знала, кто сейчас на самом деле держит леску».
«А что у вас еще есть? Наверное, большие земли?»
«Земля есть», — признал Чмунг и не соврал. Просто не уточнил, что земля у них общая на все племя, состоит из леса и болот, а весь его народ сидит в резервации.
«Замечательно. Но вам нужна мадам Скво, чтобы заниматься всем этим, когда вы в таких командировках».
«Хук».
«Не понимаю, что вы этим хотели сказать, но, надеюсь, нечто утвердительное», — строго предположила чистая вдова. «Так вот, вам нужна хорошая хозяйка. Вот я, например, прекрасно себя чувствую на девственной природе. Охота в лесу — моя стезя. А где вы еще встретите такую родственную душу? Нынче очень мало женщин увлекается загоном оленя, разделкой диких уток, выжиманием барсучьего жира, и вряд ли кто из них сможет когда-либо понять вас».
«Вы это к чему?»
«Ни к чему. Я, наверное, забежала вперед. Просто я очень давно не разговаривала со столь интересным собеседником, который так хорошо понимал бы и мою дикую душу».
Еще полчаса такого недвусмысленного щебета с вполне прозрачными заявлениями, и она распрощалась с Чмунком, настоятельно оплатив его счет за один кофе. В последние минут 20 дама изо всех сил напрашивалась на новое свидание, и так, чтобы в этот раз он сам ее пригласил. Добившись, наконец, своего, Чмунг получил строгие инструкции. Если все к тому пойдет, должно быть продолжение. Кривляясь и кокетничая, она, наконец, упорхнула. Уверяла, что завтра ей рано вставать ради травли енота-полоскуна, который выходит из норы на рассвете и занимается стиркой всего полчаса, а она уже приготовила бельишко.
«По-моему, вдовушка клюнула», — с сияющим лицом заключил капрал, снимая наушники.
«Ты все записал?»
«Ирджи, я все слышал, как и ты, а запись должна быть у Чмунка на диктофоне».
«Что ж, отлично». Я дал команду выдвигаться в заранее оговоренное место встречи. Мы отъехали и сделали небольшой круг. Рядовой Чунга-Чмунг уже ждал нас в переулке за баром.
«Хорошая работа, дамский угодник!» — радостно приветствовал его Флеврети, принимая с рук на руки служебный диктофон и два маленьких микрофона.
Я строго посмотрел на него, и капрал опустил глаза, постаравшись притушить широкую хмылку на лице. «Садись», — коротко сказал я, когда индеец втиснулся на заднее сиденье нашего «Ситроэна». Машина тронулась, ушла по улице. Мы прилично отъехали от купания красного осла, и только тогда я спросил: «Ну, что скажешь? Твое впечатление?»
«Имей в виду, мы все слышали», — влез Флеврети.
«Да, но нужно твое мнение. Ты с ней общался. Как она тебе?»
«В каком смысле?»
«Только в служебном», — мне пришлось добавить жесткости в голосе.
«Что-то скрывает. Неприятное, Скво».
«Все женщины приятны, но каждая по-своему», — оскорбился за весь слабый пол его главный почитатель капрал. «У этой явно приятный бюст».
«Она точно что-то замышляет».
«И мы даже знаем, что!» — с неуместным хохотком снова влез Флеврети.
Я цыкнул на него и попросил Чмунка продолжать.
«У нее глаза, как у дикого опоссума, готовящегося напасть на раненого койота».
«Разве такое бывает?» — удивился я. «А ну, тебе видней. Что еще?»
Индеец подумал. «Наверное, это все. Пока». «Все».
«Ну что ж, и это неплохо. Ты хороший психолог, оказывается».
«Наблюдая за дикой кошкой, многое можно узнать о ней, даже когда она только умывается, думая о своем», — мудро сказал вождь.
В этот момент мы как раз подъехали к гостинице, где он жил.
«До встречи завтра в участке», — попрощался я. «Если она вдруг позвонит, сразу дай мне знать в любое время ночи».
Он вышел, по-индийски отсалютовал нам кулаком правой руки, а мы поехали дальше. Я попросил Флевретти подбросить меня до угла и загнать машину на стоянку. Он собирался вернуться обратно в участок, а я пошел до дома пешком, как обычно. Ложиться спать было еще слишком рано, отчетов на завтра писать не нужно, поскольку вся запись велась в голосовом режиме на диктофон, то теперь это задача капрала. Мне же стоило как следует продумать все действия Чунгачмунка, поверни ситуация со вдовой так или иначе. Что если на завтрашнем свидании она проявит большую активность? Или, наоборот, что-то почует и откажется встречаться с нашим подсадным? Могут ли юристки-феминистки доказать в суде, что второе свидание равносильно вступлению в брак, и на основании этого требовать для мадам Выхухоль наследство внезапно умершего Чмунка? А что если при попытке избавиться от краснокожего мужа чистая вдова потеряет инициативу, и наш сотрудник сам расправится с ней? Мыслей было много, не все они радостные, хотя надежда умирает последней. И, кстати, по большому счету, все варианты в конце концов приводили к одному. В первую очередь нужно выяснить, каким образом она незаметно ликвидировала своих мужей. Тогда мы будем вооружены и сможем защитить нашего напарника. Но чтобы это выяснить, потребуется провести целое расследование — полицейское, медицинское, журналистское. А как это сделать, чтобы не спугнуть егеря Выхухоль? Сворачивая к своей гостинице, я уныло признал, что остался на том же, с чего начал.
— Брадзинский!
— Шеф! — я чуть не столкнулся с комиссаром прямо в дверях.
— Чудесный вечер, сержант!
— слишком уж весело вскричал старина Жерар, чтобы я поверил, что это правда.
— Да, пожалуй, — через паузу сказал я, подозрительно глядя на него. — А что вы здесь делаете?
— Просто проходил мимо и прохожу дальше, — заторопился шеф, но, пройдя два шага, обернулся. — Ну и как там самка Каракурта?
— Вроде мы ее называли чистенькой вдовушкой или паучихой. Откуда новое прозвище?
— Так, взбрело,
— попытался отмахнуться комиссар, — но я уже почувствовал запах убегающей дичи.
— Так вы ее знаете?
— Нет, это моя жена знает. То есть она слышала, что кто-то ее так называл.
— У вас с ней были отношения, и вы молчали об этом, — поднажал я.
— Еще бы мне об этом прямо тут и орать, — повысил голос шеф. — Да, если моя жена узнает, что мы... «Ну, провели всего один вечер в баре соседнего городка, накачавшись мозельским. Мне повезло, и я... В общем, я уехал домой. И ничего не было».
«Совсем ничего», — мягко уточнил я.
«Совсем!»
— уже на всю улицу продолжал орать шеф.
«Кто ты такой, чтобы лезть в мою личную жизнь? Слышал вообще когда-нибудь такое словосочетание?» «Если расскажешь хоть что-то этой своей Эльвире, я на нее в суд подам с требованием защиты чести и достоинства!»
«Достоинство?» — еще раз уточнил я.
Базиликус покраснел так, что я подумал, что его вот-вот хватит инфаркт.
«Брадзинский!» — страшным шепотом произнес он. «Если ты доведешь расследование и посадишь ее, обещаю представить тебя к медали за отличие в службе». «Но если в ходе расследования всплывет моя связь, подчеркиваю, короткая и ни к чему не обязывающая, с этой озабоченной дамой, я собственноручно повешу тебя на самом высоком дереве на нашей привокзальной аллее».
«Зачем?»
«В назидание всем остальным молодым идиотам!»
«И вам хорошего вечера!»
— пискнул я в сторону шефа, удаляющегося по улице. На следующий день я явился на работу пораньше. Во-первых, не выспался. Во-вторых, так и не решил для себя, чем же мой толстый, неопрятный шеф
так привлекал столь разных женщин в свои молодые годы. Мадам Фурье, директриса Ведьминского университета, мадам Шуйленберг, а теперь еще чистая вдова. И я подозревал, что это далеко не весь список. Надо будет пообщаться на эту тему с Флевретти. Уж он-то в этом городе знает все и обо всех».